From the conference center at...
Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США. Мы начинаем трансляцию субботней утренней сессии 187-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены церкви и должностные лица собрались со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии — президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, дорогие друзья, приветствуем вас на субботней утренней сессии 187-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. А в Солт-Лейк-Сити прекрасный день. Мы тепло приветствуем членов и друзей Церкви, принимающих в ней участие в самых разных уголках мира. Мы приветствуем вас и шлем вам наши приветствия. Президент Томас Монсон попросил меня вести эту сессию. Мы признательны представителям высшей власти и высшим должностным лицам Церкви, которые будут присутствовать на всей конференции. Музыка на этой конференции прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мёрфа, органисты Клей Кристенсен и Ричард Эллиот. Хор открыл эту сессию гимном «Проснулось утро». А теперь любезно исполни для нас «Let Zion in her beauty rise». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Ким Кларк, член Кворума 70, после чего хор исполнит гимн «Делай, что верно».
Oh, Наш Отец на небесах, мы благодарны Тебе, Отец, за наши многие благословения. Мы благодарим Тебя, Отец, за Твоего Сына, Господа Иисуса Христа, и за Его искупительную жертву, за Его милость, за Его справедливость, Его благость и любовь. Отец, пожалуйста, благослови нас Своим Духом на этом собрании, всех тех, кто будут выступать, и всех тех, кто будут слушать и читать. И пусть они делают это под руководством Духа Святого. Благослови эту встречу, чтобы это было временем возобновления наших обязательств, время надежды, воодушевления, предупреждения, время надежды, мира и любви. Мы просим об этих благословениях и молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Through what is wrong. Thank you, choir.
Спасибо хору. Сейчас мы с удовольствием послушаем президента Генри Айринга, первого советника в первом президентстве. После него выступит брат Джозеф Брав, второй советник в генеральном президентстве обществом молодых мужчин. После него к нам обратится старейшина Уэзерфорд Клейтон, член кворума 70. Президент Айринг.
Мои дорогие братья и сестры, я очень рад возможности быть с вами в начале этой сессии Генеральной конференции. Я от всей души приветствую вас. Генеральная конференция всегда была временем собирания для святых последних дней. Возможности возросшей церкви уже давно не позволяют нам физически собираться в одном месте, но Господь предусмотрел способы получения благословений Генеральной конференции независимо от того, где мы живем. Хотя потрясающе видеть собрание святых в огромном конференц-центре, мы, стоящие за этой кафедрой, всегда представляем миллионы людей, которые собрались вместе с нами по всему миру, чтобы посмотреть и послушать конференцию. Многие из вас собрались вместе со своими семьями. Некоторые, возможно, пришли вместе с друзьями или другими членами церкви. Где бы вы ни находились и каким бы способом до вас ни доносился мой голос, пожалуйста, знайте, даже если вы не находитесь лично с нами, мы ощущаем ваше духовное присутствие. Надеемся, что вы все почувствуете себя едиными с нами, ощутите духовную силу, которую мы обретаем всякий раз, когда сообщество верующих собирается во имя Иисуса Христа. Я ощутил побуждение говорить сегодня о собирании иного рода. Подобное собирание происходит не только раз в полгода, как в случае Генеральной конференции. Оно происходит непрерывно, с первых дней восстановления церкви, и в последние годы оно ускорилось. Собирание, о котором я говорю, это собирание семьи Бога. Чтобы описать это собирание, наверное, лучше всего начать с того, что было до нашего рождения, до события, называемого в Библии началом. В то время мы жили с Небесным Отцом, как Его духовные дети. Эта истина применима к каждому человеку, когда-либо жившему на земле. Поймите, для нас слова «брат» и «сестра» — это не просто дружеское приветствие или выражение нежной привязанности. Они отражают вечную истину. Бог в буквальном смысле — Отец всего человечества. Мы все являемся частью Его вечной семьи. Он любит нас любовью совершенного Отца, и поэтому хочет, чтобы мы совершенствовали, развивались и становились похожими на Него. Он учредил план, согласно которому мы должны были прийти на землю, в семьи, и обрести опыт, который подготовил бы нас к возвращению к Нему, чтобы жить так, как живет Он. Главным элементом этого плана было обещание, что Иисус Христос принесет себя в жертву, дабы спасти нас от греха и смерти. Наша задача в этом плане заключается в том, чтобы принять жертву Спасителя, соблюдая законы и таинства Евангелия. Мы с вами приняли этот план. На самом деле мы радовались ему, хотя это означало, что нам придется оставить присутствие нашего Отца и даже забыть, что мы там испытывали вместе с Ним. Но нас не отправили сюда в полной тьме. Каждому из нас была дана частица Божьего света, называемого «светом Христа», чтобы помочь нам различать добро и зло, правильное и неправильное. Вот почему даже те, кто мало или совсем ничего не знают о плане Отца, все же чувствуют в душе, что некоторые поступки справедливы и нравственны, а другие нет. Наше понимание того, что правильно, а что нет, похоже, особенно обостряется в период воспитания наших детей. Почти у каждого родителя есть врожденное желание обучать своих детей нравственным принципам. Это и есть часть чудесного плана Небесного Отца. Он хочет, чтобы Его дети пришли на землю, следуя вечному образцу семей, существующих на небесах. Семьи — это основная организационная ячейка вечности, и поэтому они, по Его замыслу, должны стать основной ячейкой на земле. Хотя земные семьи далеки от совершенства, они представляют Божьим детям наилучшую возможность обрести в этом мире единственную на земле любовь, близкой к той, что мы ощущали на небесах, родительскую любовь. В семьях также лучше всего сохраняются и передаются из поколения в поколение нравственные ценности и истинные принципы, которые лучше всего приведут нас в Божье присутствие. Только очень малое число Божьих детей обретает в этой жизни полное понимание Божьего плана, а также доступ к таинствам священства и заветам, благодаря которым искупительная сила Спасителя может полноценно действовать в нашей жизни. Даже в семьях с наилучшими родителями, живущих праведно в согласии со светом, которым они наделены, могут никогда не слышать об Иисусе Христе и не получить приглашение креститься во имя Его. Это относится ко многим миллионам наших братьев и сестер во всей мировой истории. Некоторые могут считать это несправедливым. Они могут даже воспринять это как свидетельство того, что нет никакого плана, нет особых требований к спасению, ведь они чувствуют, что справедливый любящий Бог не создал бы план, доступный столь малому числу Его детей. Другие могут решить, что Бог, должно быть, заранее определил, кого из своих детей Он спасет, и открыл им доступ к Евангелию, а люди, никогда не слышавшие о Евангелии, просто не были избраны. Но мы с вами знаем, благодаря восстановленным через пророка Джозефа Смита истинам, что в Божьем плане заложена вся сила любви и справедливости. Наш Небесный Отец стремится собрать и благословить всю свою семью. Хотя Он знает, что не все люди примут собирание, Его план предоставляет каждому из Его детей возможность принять и отклонить Его приглашение. И семьи составляют сердцевину этого плана. Много веков назад пророк Малахия сказал, что в будущем Бог пошлет Илию, дабы обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Это пророчество было столь важным, что Спаситель процитировал его, когда посетит жителей американского континента после своего воскресения. И когда ангел Морони посещал пророка Джозефа Смит, он тоже цитировал пророчество об Илии и сердцах отцах и детей. Сегодня 1 апреля. Через 2 дня, 3 апреля, исполнится 181 год с момента исполнения пророчества Малахии. В тот день пришел Илия и дал Джозефу Смиту силу запечатывать семьи навечно. С того дня интерес к изучению семейной истории растет опережающими темпами. Все больше и больше людей тянутся к своим предкам, руководствуясь не просто случайным любопытством. Для поддержания этого интереса по всему миру появляются генеалогические библиотеки, ассоциации и различные технологии. Благодаря интернету расширяются возможности для общения, что позволяет семьям работать вместе и выполнять семейно-исторические исследования намного быстрее и тщательнее, чем раньше. Почему все это происходит? За неимением лучшего понятия мы называем это духом Илии. Мы могли бы назвать это также исполнением пророчества. Я свидетельствую о том, что Илия действительно приходил. Сердца детей, наши с вами сердца, обратились к нашим отцам, нашим предкам. Любовь, которую мы испытываем к своим предкам, служит частичным исполнением этого пророчества. Она глубоко укоренилась в нашем понимании того, кто мы. Но это связано не только с унаследованной ДНК. Например, следуя побуждениям узнать больше о своей семейной истории, можно обнаружить, что у вас с дальним родственником есть что-то общее, черты лица, интерес к книгам или вокальные данные. Это может быть очень интересно и даже увлекательно. Но если ваша работа на этом этапе остановится, вы почувствуете, что чего-то не хватает. А все потому, что для собирания и объединения Божьей семьи требуются не только теплые чувства. Необходимы священные заветы, связанные с таинствами священства. Многие из ваших предков не получили эти таинства, но по провидению Божьему их получили вы. И Бог знал, что вы обратитесь к своим предкам, и что у вас будут технологии, необходимые для их поиска. Он также знал, что вы будете жить в такое время, когда возможности попасть в святые храмы, где совершаются таинства, будет намного больше, чем когда-либо в истории. И он знал, что может доверить вам выполнение этой работы за ваших предков. Конечно, у всех нас есть много неотложных и важных обязанностей, требующих нашего внимания и времени. Все мы порой думаем, что не сможем оправдать ожиданий Господа. К счастью, Господь дает каждому из нас возможность обрести уверенность и удовлетворение во всем нашем служении, включая служение в области семейной истории. Мы обретаем силу делать то, что Он просит, веря, что Господь не дает повелений, не приготовив пути для нас, дабы мы могли исполнить то, что Он повелевает. Я знаю, что это истина. На своем личном опыте, много лет тому назад, тогда еще будучи студентом университета, я познакомился с человеком, который работал в одной из крупнейших компьютерных компаний в мире. Это был в ранний период компьютеризации, и случилось так, что компания отправила его продавать компьютеры Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Насколько я мог судить, этот продавец был неверующим. Тем не менее, он с удивлением и раздражением говорил, цитирую, «В этой церкви занимаются так называемой генеалогией, разыскивая имена умерших и пытаясь найти своих предков. Люди сновали между картотечными шкафами, изучая маленькие карточки в поисках информации». Поэтому те, кто искал, они все были в теннисных кроссовках, чтобы быстрее находить нужную информацию. Поэтому я, наверное, нашел причину изобретения компьютеров. Что ж, в чем-то он был прав. Компьютеры стали важной частью семейной исторической работы в будущем. Только не те компьютеры, которые он продавал. Вдохновенный руководитель церкви решил не покупать его компьютеры. Церкви пришлось подождать технологии, о которых в то время даже и не мечтали. Но за многие годы я понял, что даже самые лучшие технологии не смогут заменить откровение с небес, вроде того, что получил тот руководитель церкви. Это духовная работа, и Господь руководит ей через своего Святого Духа. Всего несколько недель назад я работал на своей семейной истории вместе с консультантом, сидевшим рядом со мной, и еще одним помощником по телефону. На экране компьютера возникла проблема, которую я не мог решить своими силами. А я увидел два имени, которые получил благодаря чудесам техники. Эти люди, возможно, ожидали храмовые таинства. Проблема была в том, что имена отличались, но у меня были основания полагать, что это один и тот же человек. Передо мной стояла задача найти истину. Я попросил своих консультантов помочь мне, но они сказали, что ты должен сам выбрать. Они согласились, что выбор за мной, и были абсолютно уверены, что я найду истину. Компьютер со всей своей мощью информации оставил мне благословение, возможность вглядываться в эти имена на экране, оценивать доступную информацию, искать другие исследования, беззвучно молиться и искать истину. И пока я молился, я уже твердо знал, что делать. Так же, как и в других ситуациях, когда нуждался в небесной помощи для решения проблемы. Мы не знаем, на какие еще чудеса техники Бог вдохновит людей для оказания помощи в Его работе по собиранию Его семьи. Насколько чудесными не будут изобретения, их использование потребует работы Духа с такими людьми, как мы с вами. Это не должно удивлять нас, ведь это возлюбленные сыновья и дочери Бога. Он пошлет любое вдохновение, чтобы дать им возможность вернуться к Нему. В последние годы молодежь церкви с воодушевлением откликнулась на призыв узнать о духе Илии. Сейчас у многих есть рекомендации с ограничениями, и они часто используются. Храмовые баптистерии стали работать более интенсивно, чем раньше. Некоторым храмам приходилось даже корректировать свои графики, чтобы принять возросшее число юношей и девушек, посещающих храм. Раньше молодежь приносила имена своих предков в храм за редким, но приятным исключением. Теперь это норма. И очень часто юноши и девушки сами находят этих предков. Кроме того, многие молодые люди поняли, что, выделяя время на семейные исторические исследования и храмовую работу, они углубляют свое свидетельство о плане спасения. Благодаря этому возрастает влияние Духа в их жизни и уменьшается влияние искусителя. Это помогает им почувствовать себя ближе к своим семьям и стать ближе к Господу. Они узнали, что эта работа спасает не только умерших, она спасает всех нас. Молодежь превосходно справляется с этой работой, теперь ее должны подхватить и их родители. Сегодня многие люди, принявшие крещение в духовном мире благодаря проделанной молодежной работе, ждут других таинств, которые могут совершать в храме только взрослые. Работа по собиранию семьи Небесного Отца предназначена не только для молодежи и не только для их дедушек и бабушек. Она для каждого. Мы все собиратели. Это работа нашего поколения, которую апостол Павел назвал «устроением полноты времен», когда Бог все небесное и земное соединит под главою Христом. Это стало возможным благодаря искупительной работе Божьего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Благодаря Ему наши близкие, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Вы чувствуете это, как и я, с возросшей любовью, вглядываясь в фотографию предка. Это ощущается в храме, когда имя на карточке кажется не просто именем, и нельзя не почувствовать, что этот человек знал вас и чувствовал вашу любовь. Я свидетельствую, что Бог Отец хочет, чтобы Его дети снова были дома, в семьях и в славе. Спаситель жив. Он руководит этой работой. Он наблюдает за нами и направляет нас. Он благодарит вас за ваше верное служение по собиранию семьи Его Отца. И я обещаю вам вдохновенную помощь, которую вы ищете и в которой нуждаетесь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Один из излюбленных инструментов Небесного Отца, с помощью которых Он направляет своих детей, это праведные дедушки и бабушки. Такой женщиной была мама моего отца. Однажды, когда я был еще слишком маленьким, чтобы помнить этот случай, отец поучал меня. Наблюдая за тем, как он делал мне замечания, бабушка сказала: «Монти, мне кажется, твои замечания слишком суровы». Мой отец ответил: «Мама, я буду делать своим детям замечания так, как захочу». И тогда мудрая бабушка сказала: «И я тоже». Уверен, что в тот день отец получил мудрые наставления от своей матери. Думая о наставлениях, мы можем вспомнить гимн, который все знаем и любим: «Боже, я дитя». В припеве есть слова: «Направляйте, будьте рядом на пути моем». До недавнего времени я воспринимал этот припев как божественное руководство для родителей. Размышляя над этими словами, я понял, что хотя в них и содержится такое руководство, их значение гораздо шире. Каждый из нас ежедневно молит Небесного Отца о том, чтобы Он направлял нас и был рядом. Президент Дитер Ухдорф объяснял: «Наш Небесный Отец знает потребности своих детей лучше, чем кто-либо еще. Это Его дело и слава. Помогает нам на каждом шагу, давает нам чудесные мирские духовные средства, чтобы помочь нам на нашем пути возвращения к Нему. Послушайте эти слова. Небесный Отец знает, в чем мы с вами нуждаемся лучше, чем кто-либо еще. Как следствие, для каждого из нас лично у Него есть посылка с гостинцами. В ней много чего есть. Например, Его Сын и искупление, Святой Дух, заповеди, священные писания, молитва, пророки, апостолы, родители, бабушки и дедушки, местные церковные руководители и многое другое. Все это имеет целью помочь нам когда-нибудь прийти к Нему в Небесный Дом. Позвольте рассказать вам сегодня о некотором содержимом этой посылки, которое помогло мне осознать, что любящий Отец направляет, и Он рядом на пути моем и моей семьи. Я молюсь о том, чтобы каждый из вас осознал на собственном опыте, что Небесный Отец направляет, и Он рядом на пути вашем. И чтобы с этим знанием вы продолжали идти вперед с уверенностью, зная, что никогда не бываете одиноки. Заповеди Небесного Отца представляют собой существенную часть этой посылки. Алма провозгласил, что нечестие никогда не было счастьем. Проявление терпимости к неподобающему поведению без замечаний, сподвигнутых любовью, — это ложное сострадание. Такая терпимость подкрепляет общепринятую точку зрения, заключающуюся в том, что нечестие в сущности может быть счастьем. Самуил Ламаниец ясно говорил против такой точки зрения. «Вы искали счастье в совершении беззакония, что противно природе той праведности, которая у нашего великого и вечного главы. Через своих пророков Небесный Отец постоянно напоминает нам, что счастье состоит в праведности. Царь Вениамин, например, учил, что Небесный Отец требует, чтобы вы поступали так, как Он заповедал вам, ибо если вы поступаете так, Он немедленно благословляет вас. Похожее напоминание мы можем услышать в другом гимне. Заповедям следуй, ты в этом спасение и мир обретешь. Благословение Бог ниспошлет нам». Когда мне должно было исполниться 14 лет, я узнал о некоторых таких благословениях. Я заметил, что поведение моих родителей как-то изменилось. Исходя из своих наблюдений, я спросил, «Мы едем на миссию?» Шокированное выражение лица моей мамы подтвердило мои подозрения. И позже, на семейном совете, мы с братьями и сестрами узнали, что наших родителей призвали председательствовать над одной миссией. Мы жили на прекрасной большой ферме в штате Вайоминг. С моей точки зрения, жизнь была безупречной. Я приходил домой из школы, выполнял работу по дому и мог отправиться на охоту, рыбалку или прогулку со своей собакой. Вскоре после того, как я узнал об их призвании, я понял, что мне придется расстаться со своей собакой по имени Блю. Я спросил родителей, что мне делать с Блю? Я хотел подчеркнуть всю несправедливость того, что требует Бог. Никогда не забуду их ответ. Отец сказал, «Не знаю, скорее всего, с нами он поехать не сможет, так что лучше спроси Небесного Отца». Это был не тот ответ, которого я ожидал. И я начал читать книгу Мормона. Я усердно молился, чтобы узнать, придется ли мне дать свою собаку. Ответ я получил не в один момент. Скорее, одна мысль никак не покидала мою голову. «Не будь обузой для своих родителей». «Не будь обузой». «Я призвал твоих родителей». Я понял, чего требовал Небесный Отец. Это понимание не ослабило боль от того, что мне пришлось отдать собаку. Однако посредством этой небольшой жертвы мое сердце смягчилось. И я обрел покой в стремлении выполнять волю Небесного Отца. Я благодарю моего Небесного Отца за благословение и счастье, которое обрел благодаря Священным Писаниям, молитве, Святому Духу и достойному земному Отцу, который выполнял свою роль главного учителя Евангелия для своих детей. Они направляли и даже были рядом на пути моем, особенно, когда мне нужно было сделать что-то трудное. Помимо содержимого этой посылки с гостинцами, о котором я уже сказал, каждый из нас также благословлен руководителем священства, которое направляет нас и находится рядом. Президент Бойд Пекер сказал, «Епископы вдохновенны. Конечно, каждый вправе принять или отклонить совет наших руководителей, но никогда не пренебрегайте советом своего епископа, данного с кафедры или индивидуально. Эти мужчины стремятся быть представителями Господа. Молоды мы или нет, когда сатана хочет, чтобы мы думали, что все потеряно, рядом есть епископы, чтобы направлять нас. Общаясь с епископами, я заметил одну общую тенденцию в отношении исповедей, связанных с непослушанием или в отношении страданий невинных людей от плохих поступков других. Епископы сразу же хотят выразить любовь Небесного Отца к этому человеку и желание быть рядом с ним или с ней на пути домой. Вероятно, величайшая часть содержимого посылки с гостинцами от Небесного Отца описана такими словами: «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного». чтобы научить нас, как прийти к Нему. Иисус Христос показал нам путь и явил совершенный пример, которому мы должны стараться подражать. Он простирает к нам руки и просит приходить и следовать за Ним. А когда мы оступаемся, что бывает с каждым, Он напоминает нам: «Ибо вот я, Бог, претерпел все это за всех людей, дабы не страдали они, если покаются». Какой же замечательный дар! Покаяние — это не наказание, это привилегия. Это привилегия, которая ведет и направляет нас. Неудивительно, что в Священных Писаниях говорится, чтобы мы не учили ничему другому, кроме как
покаяния. Daily, He gives us opportunities to lead, guide, and walk beside one in need. We must follow the example of the Savior. We, too, must be about Heavenly Father's work. As the Young Men General Presidency, we know that youth are blessed when they have parents and leaders who act for Heavenly Father. In leading, guiding, and walking beside.
Действуют от лица Небесного Отца, направляют и пребывают рядом. Следующие три принципа помогут нам стать частью посылки от Небесного Отца для окружающих. Во-первых, будьте рядом с молодежью. Президент Генри Айринг особо отметил следующий момент. Есть несколько крайне важных вещей, влияние, чем просто слова этого учения. Чтобы направлять молодежь, нужно быть рядом с ними. Посвящение времени — это выражение любви, позволяющее нам обучать словом и примером. Во-вторых, чтобы поистине направлять молодежь, мы должны помогать им устанавливать связь с небесами. Обязательно наступит время, когда каждому придется оказаться в одиночестве. Только Небесный Отец может быть рядом, чтобы всегда и везде направлять нас. Наша молодежь должна знать, как они могут обрести руководство Небесного Отца. В-третьих, мы должны позволить молодежи руководить, подобно любящему родителю, который держит малыша за руку, когда тот учится ходить. Мы должны отпустить их руку, чтобы молодежь могла развиваться. Для того, чтобы позволить молодежи руководить, требуется терпение и любовь. Это сложнее, и на это уйдет больше времени, чем если бы мы делали все сами. Они могут спотыкаться по пути, но мы будем рядом. Братья и сестры, в нашей жизни будут времена, когда будет казаться, что благословение руководства находится далеко или их вообще нет. На случай таких тягостных периодов старейшина Тодд Кристоферсон обещал: «В тяжелые времена пусть ваши заветы остаются высшим приоритетом, а послушание — непререкаемым. Тогда вы сможете просить с верой, нисколько не сомневаясь о своих нуждах, и Бог ответит. Он поможет вам трудиться и быть настороже. В угодное Ему время, угодным Ему образом Он протянет вам руку и скажет: «Вот я». В один из таких периодов я более года искал совета Небесного Отца через постоянные проникновенные молитвы, желая найти решение непростой ситуации. В разуме я знал, что Небесный Отец отвечает на все искренние молитвы. Но однажды я дошел до такой степени отчаяния, что пришел в храм с вопросом: «Небесный Отец, Тебе точно не все равно?» Я сидел в дальней части комнаты ожидания храма в Логане, штат Юта, США, когда, к моему удивлению, в нее вошел Вон Фезерстон, президент храма и близкий друг нашей семьи. Он встал перед собравшимися и поприветствовал всех нас. Когда среди посетителей храма он заметил меня, он замолчал, посмотрел мне в глаза и затем сказал: «Брав, я рад видеть вас в храме сегодня». Никогда не забуду чувство, которое испытал в то простое мгновение. Казалось, что этим приветствием Небесный Отец простирает свою руку и говорит: «Вот я». Небесному Отцу действительно не все равно. И Он слушает и дает ответ на все детские молитвы. Как один из Его детей, я знаю, что ответ на мои молитвы пришел согласно расписанию Господа. И благодаря этому опыту я понял, как никогда, что мы — дети Бога, и что Он послал нас сюда, чтобы мы могли ощущать Его присутствие в это время и вновь прийти к Нему в Небесный Дом. Я свидетельствую о том, что Небесный Отец в самом деле направляет нас и находится рядом на нашем пути. Следуя за Его Сыном и внимая Его слугам, апостолам и пророкам, мы найдем путь к жизни вечной. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В начале моего обучения на врача я имел возможность и честь помочь одной молодой матери родить ее первого ребенка. Она была спокойна, сосредоточена и счастлива. Когда дитя появилось на свет, я передал ей этого драгоценного новорожденного. Со слезами счастья на лице она взяла этого совершенно нового малыша и пристально осмотрела его с головы до пят. Она прижала его к себе и полюбила его так, как может только мать. Для меня было большой честью находиться с ней в этой комнате. Таким было начало жизни для каждого из нас. Впрочем, было ли наше рождение истинным началом? Мир смотрит на рождение и смерть, как на начало и конец. Но благодаря святому Божьему плану мы знаем, что рождение и смерть — это лишь вехи на нашем пути в вечную жизнь с нашим Небесным Отцом. Это важные части нашего плана нашего Отца, священные моменты соприкосновения земной жизни с небесами. Сегодня, размышляя о том, что я узнал, наблюдая за рождением и смертью, за все годы моей медицинской практики и церковного служения, я хочу свидетельствовать о прославленном плане нашего Отца. До своего рождения мы жили с Богом, Отцом наших духов. Все мы на земле самые настоящие братья и сестры в Его семье, и каждый из нас драгоценен для Него. Мы жили с Ним целую вечность до нашего земного рождения, обучаясь, выбирая и готовясь. Небесный Отец любит нас и хочет, чтобы мы получили величайший из даров, который Он может дать — дар вечной жизни. Но Он не мог просто так нам передать этот дар. Мы должны были получить его, выбирая Его.
In the grand premortal council, our Father told us about His plan. When we understood it, we were so happy that we shouted for joy, and the morning stars sang together. That plan is built upon three grand pillars, the pillars of eternity.
Столпах вечности. Первый столб — это сотворение земли, обстановки для нашего земного пути. Второй столб — это падение наших первых земных родителей, Адама и Евы. Благодаря падению мы обрели несколько чудесных возможностей. Мы могли родиться и получить физическое тело. Я буду вечно благодарен своей матери за то, что она привела меня и моих братьев в этот мир. И рассказала нам о Боге. Бог также дал нам нравственную свободу воли, возможность и привилегию выбирать и действовать самостоятельно. Чтобы помочь нам выбирать правильно, Небесный Отец дал нам заповеди. Каждый день, соблюдая Его заповеди, мы показываем Богу, что любим Его, а Он благословляет нашу жизнь. Зная, что мы не всегда будем выбирать правильно, иначе говоря, будем грешить, Отец дал нам третий столб — Спасителя Иисуса Христа и Его искупление. Своим страданием Христос заплатил цену и за физическую смерть, и за грех. Он учил: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус Христос прожил совершенную жизнь, всегда соблюдая заповеди Своего Отца. Он ходил дорогами Палестины, обучая истинам вечности, исцеляя больных, возвращая зрение слепым и воскрешая умерших. Он ходил благотворя и увещевал всех следовать Своему примеру. В конце Своей земной жизни Он опустился на колени и взмолился, говоря: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Христос помогает нам лучше понять масштабы Его страданий, когда Он говорит пророку Джозефу Смиту: «Я, Бог, претерпел это за всех людей, дабы не страдали они, если покаются. Но если они не покаются, то должны будут страдать именно так, как я страдал, кое страдание заставило меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры, и страдать телом и духом». Там, в Гефсиманском саду, Он начал платить цену за наши грехи и наши болезни, наши боли и наши немощи. Поэтому мы не останемся одни в наших немощах, если решим ходить с Ним. Взятый под стражу и осужденный по ложному обвинению, он был признан виновным в угоду толпе и приговорен к смерти на кресте Голгофы. На этом кресте он отдал свою жизнь, заплатив за грехи всего человечества в великом заместительном даре ради всех, кому когда-либо довелось или предстояло жить на земле. Он провозгласил: «Вот, я Иисус Христос, о котором пророки свидетельствовали, что Он придет в мир. И вот, я — свет и жизнь мира. И я испил ту горькую чашу, которую дал мне Отец, и прославил Отца, взяв на Себе грехи мира». Затем, в первый день недели, Он восстал из гроба с совершенным воскресшим телом, чтобы уже никогда не умереть. И поскольку Он воскрес, мы тоже воскреснем. Я свидетельствую, что Христос действительно воскрес из гроба. Но чтобы восстать из гроба, Ему сначала пришлось умереть. Так же и мы должны. Еще одно из великих благословений моей жизни — это ощущать близость небес, сидя у постели умирающих. Однажды рано утром, несколько лет назад, я зашел в больничную палату одной вдовы, верной святой последних дней, у которой был рак. С ней сидели две ее дочери. Направившись к ее постели, я быстро обнаружил, что она уже не страдает, потому что только что умерла. В этот момент смерти в палате царил покой. У ее дочерей была милая печаль, но их сердца были полны веры. Они знали, что их мать не ушла, а вернулась домой. Даже в минуты глубочайшего горя, в моменты, когда время замирает, а жизнь кажется такой несправедливой, мы можем находить утешение в нашем Спасителе, потому что Он тоже страдал. Для меня было большой честью находиться в той палате. Когда мы умираем, наш дух покидает наше тело, и мы переходим на следующую стадию нашего пути, в духовный мир. Это место обучения, покаяния, прощения и становления. Там мы ожидаем воскресения. В один великий будущий день каждый, кто когда-либо был рожден, воскреснет из гроба. Наш дух и тело воссоединятся в своей совершенной форме. Воскреснут все, старый млад, мужчина и женщина, нечестивый и праведный, и все будет восстановлено в свою совершенную форму. После воскресения у нас будет высшее благословение быть судимыми нашим Спасителем, который сказал: «Я привлеку всех людей к Себе, чтобы они были судимы соответственно их делам». И будет так, что всякий, кто покается и крестится во имя Мое, будет наполнен Духом. И если он устоит до конца, вот, его я представлю невиновным пред Отцом Моим в тот день, который встану я судить мир. И тогда через Христа и Его искупление все, кто выберет следовать за Ним через веру, покаяние, крещение, получение дара Святого Духа и стремление устоять до конца, обнаружат, что в конце своего пути им остается лишь принять свою божественную судьбу как наследников вечной жизни. Они вернутся в присутствие своего Отца, чтобы жить с Ним вечно. Будем же выбирать правильно. Происходящее между рождением и смертью — это далеко не все наше существование. Я предлагаю вам, приходите и следуйте за Христом. Я призываю всех членов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней каждый день приходить ко Христу и усовершенствоваться в Нем, и отрекаться от всего безбожного, дабы через пролитие крови Христовой стать святыми, незапятнанными. Я предлагаю тем, кто еще не член этой церкви, прийти и прочитать книгу Мормона и послушать миссионеров. Придите, уверуйте и покайтесь в своих грехах. Придите, креститесь и примите Святого Духа. Придите и живите счастливой жизнью наполненной Христом. Если вы придете к Нему и будете соблюдать Его заповеди, то я обещаю, что вы сможете найти покой и цель в этом часто беспокойном земном существовании и вечную жизнь в мире грядущем. Тех, кто уже познал эти истины, но по какой-то причине отошел, я призываю вернуться. Вернитесь сегодня. Наш Отец и Спаситель любит вас. Я свидетельствую, что Христос в силах ответить на ваши вопросы, исцелить ваши боли и печали, простить ваши грехи. Я знаю, что это правда. Я знаю, что все это правда. Христос жив. Это Его Церковь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, братья. Сейчас собравшиеся исполнят вместе с хором гимн «Слава Всевышнему». После гимна мы с удовольствием послушаем старейшина Дейла Ренланда, члена кворума 12 апостолов. За ним выступит старейшина Улисса Саарес, член президентства 70. После него к нам обратится старейшина Марк Брэгг, член кворума 70. После его выступления хор исполнит гимн «Путь лучезарный, укажи».
Идет 187-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Мы можем получить представление о характере Небесного Отца, видя, насколько велико Его сострадание к грешникам, и понимая, какое различие Он проводит между грехом и теми, кто грешит. Это представление помогает нам иметь более правильное понимание Его характера, совершенных черт и качеств. Оно также является основой проявления веры в Него и Его Сына Иисуса Христа. Сострадание Спасителя, несмотря на наше несовершенство, приближает нас к Нему и мотивирует нас каяться и подражать Ему на этом полном трудности пути. становясь более похожими на Него, мы учимся относиться к окружающим так, как это делает Он, вне зависимости от каких бы то ни было внешних черт или поведения. Последствия способности различать между внешними чертами человека и самим человеком занимает ключевое положение в романе французского писателя Виктора Гюго «Отверженные». В начале романа рассказчик представляет Бьенвеню Мириэля, епископа города Динь, и рассказывает дилемму, раскрывает дилемму, стоящую перед епископом. Стоит ли ему навестить человека, общепризнанного атеиста, которого презирают в обществе за его поведение во время Французской революции? Рассказчик говорит о том, что епископ по понятным причинам испытывает к нему глубокое отвращение. Затем он задает вопрос. Однако, разве пастырь имеет право отшатнуться от зачумленной овцы? Отвечая за епископа, рассказчик дает однозначный ответ — нет. И затем шутливо добавляет — но овца овце рознь. В этом отрывке Гюго сравнивает нечестие этого человека с кожным заболеванием овцы, а епископа — с пастырем, который не уходит при виде больной овцы. Епископ проявляет сострадание и далее в романе демонстрирует похожее сострадание к другому человеку, главному действующему лицу, опозоренному бывшему каторжнику Жану Вальжану. Милость и сочувствие епископа побуждают Жана Вальжана изменить свою жизнь. Поскольку Бог в священных писаниях использует заболевание в качестве метафоры греха, справедливо спросить, какова реакция Иисуса Христа, когда Он видит наши метафорические заболевания, наши грехи? В конце концов, Спаситель сказал, что Он не может смотреть на грех ни с малейшим попущением, так что как же Он может смотреть на нас, таких несовершенных, не отшатнувшись в ужасе и с отвращением? Ответ прост и ясен. Иисус Христос, являясь добрым пастырем, смотрит на заболевания своих овец как на то, что требует лечения, заботы и сострадания. Этот пастырь, наш добрый пастырь, находит радость, когда видит, как его больные овцы идут по пути исцеления. Спаситель предрекал, что будет пасти стадо свое, потерявшуюся отыщет, и угнанную возвратит, и пораненную перевяжет, и больную укрепит. Хотя отступивший Израиль описан как поглощенный греховными язвами, пятнами, гноящимися ранами, Спаситель воодушевлял, увещевал и обещал исцеление. Земное служение Спасителя поистине сопровождалось любовью, состраданием и сочувствием. Он не ходил по пыльным дорогам Галилеи и Иудеи с презрением, отшатываясь при виде грешников. Он не избегал их в крайнем ужасе. Нет, Он ел с ними. Он помогал и благословлял, воодушевлял и назидал, а также заменял страх и отчаяние надеждой и радостью. Подобно истинному пастырю, каким он и является, он ищет и находит нас, чтобы предложить помощь и надежду. Понимание его сострадания и любви помогает нам проявлять веру в него, каяться и исцеляться. Евангелие от Иоанна говорится о проявленном Спасителем сочувствии по отношению к грешнице. Книжники и фарисеи привели к Спасителю женщину, пойманную в момент совершения прелюбодеяния. Обвинители дали понять, что, согласно закону Моисееву, ее следует побить камнями. В ответ на их беспрестанные вопросы Иисус, наконец, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Обвинители разошлись, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Безусловно, Спаситель не оправдывал прелюбодеяние, но Он и не обвинял эту женщину. Он призвал ее исправить свою жизнь. Его сострадание и милосердие побудили ее измениться. Перевод Библии, сделанный Джозефом Смитом, свидетельствует о том, что в итоге она последовала за Спасителем. И с той поры женщина прославляла Бога и веровала во имя Его. Хотя Бог исполнен сочувствия, мы не должны ошибочно полагать, что Он принимает грех и готов смотреть на него непредвзято. Это не так. Спаситель пришел на землю, чтобы спасти нас от наших грехов, и, что важно, Он не спасет нас в наших грехах. Умелый обвинитель по имени Зезром однажды попытался поймать Амулека в ловушку, спросив его: «Спасет ли грядущая Мессия народ свой в их грехах?» И Амулек отвечал и сказал ему: «Я говорю тебе, нет, ибо невозможно ему отречься от слова своего. Он не может спасти их в их грехах». Амулек говорил об основополагающей истине. Если мы хотим быть спасены от своих грехов, то должны придерживаться условий покаяния, благодаря которым сила Искупителя может спасти наши души. Сострадание, любовь и милосердие Спасителя приближают нас к Нему. Благодаря Его искуплению мы больше не довольствуемся своим грешным состоянием. Бог ясно говорит о том, что верно и приемлемо для Него, а что неверно и греховно. И это не потому, что Он желает заполучить бестолковых, послушных последователей. Нет, наш Небесный Отец желает, чтобы Его дети сознательно и добровольно приняли решение стать подобными Ему и были достойны такой жизни, какой наслаждается Он. Таким образом, Его дети исполняют свое божественное предназначение и становятся наследниками всего, что есть у Него. По этой причине руководители церкви не могут изменять заповеди или учения Бога вопреки Его воле, чтобы получить одобрение или всеобщее признание. Однако для нас, кто всю жизнь стремится следовать за Иисусом Христом, Его пример доброты к тем, кто грешит, особенно поучителен. Мы, грешники, должны, подобно Спасителю, относиться к окружающим состраданием и любовью. Наша роль также состоит в том, чтобы помогать и благословлять, воодушевлять и назидать, а также заменять страх и отчаяние надеждой и радостью. Спаситель упрекал тех, кто избегает людей, которых считает нечистыми, и кто с показной праведностью судит других, думая, что эти люди более грешны, чем они сами. Именно этот урок Спаситель адресовал тем, кто уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других. Он рассказал следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что имею». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Затем Иисус заключил: «Сказываю вам, что сей мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели тот фарисей. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Послание ясно. Кающийся грешник становится ближе к Богу, чем показной праведник, осуждающий этого грешника. Человеческая склонность кичиться своей праведностью и осуждать также имела место во дни Алмы. Когда народ начал более полно утверждать церковь, народ церкви начал предаваться гордыне, и народ церкви стал превозноситься в гордыне своих глаз. Они стали с презрением относиться один к другому и стали преследовать тех, кто не верили согласно их воле и соизволению. Такие преследования были строго запрещены, и был строгий закон среди народа церкви, чтобы ни один человек, принадлежащий к церкви, не шел на преследование тех, которые не принадлежали к церкви, и чтобы не было гонения среди себя. Святые последних дней руководствуются тем же принципом. Мы не должны быть виновны в преследовании кого бы то ни было в церкви или за ее пределами. Те, кого преследовали по какой-либо причине, знают, что такое несправедливость и нетерпимость. Проживая в Европе в 60-х годах, я, будучи подростком, подвергался неоднократным нападкам и издевательствам из-за того, что я американец и член церкви. Некоторые мои школьные товарищи относились ко мне так, будто я лично ответственен за непопулярную внешнюю политику, проводимую США. Ко мне относились так, будто моя религия была оскорблением для народов, среди которых я жил, поскольку она отличалась от религий, действующей под эгидой государства. Путешествуя впоследствии по разным странам, мне удалось получить некоторое представление о том, насколько же омерзительны предвзятые мнения и дискриминация, которым подвергаются некоторые люди из-за своей этнической или расовой принадлежности. Преследования проявляются по-разному. И в форме насмешек, оскорблений, издевательств, игнорирования, изоляции, и также в виде проявления ненависти по отношению к другому человеку. Мы должны остерегаться нетерпимости, возвышающей свой отвратительный голос над теми, у кого другое мнение. Нетерпимость проявляется отчасти в нежелании предоставить равную свободу самовыражения. У каждого человека, включая верующих, есть право открыто выражать свое мнение. Но ни у кого нет права проявлять свою ненависть по отношению к окружающим, когда они выражают свое мнение. История церкви изобилует яркими свидетельствами того, как ее прихожане сталкивались с ненавистью и нетерпимостью окружающих. Как же будет иронично и грустно, если мы будем относиться к окружающим так же, как относились к нам. Спаситель учил: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Если мы требуем уважения, то сами должны проявлять уважение. Кроме того, наше истинное обращение приносит кротость и смирение сердца, что приглашает Духа Святого и наполняет нас совершенной любовью и нелицемерным братолюбием. Наш добрый пастырь неизменен и также относится к греху и грешникам в наши дни, как относился к ним, когда ходил по земле. Он не отвращается от нас из-за греха, хотя иногда, вероятно, думает: «Но овца, овцы рознь». Он любит нас так сильно, что уготовил путь, чтобы мы могли покаяться и стать чистыми, что позволит нам вернуться к Нему и нашему Небесному Отцу. Таким образом, Иисус Христос также показал нам пример, которому мы должны следовать, то есть проявлять уважение ко всем и никому не относиться с ненавистью. Как Его ученики, давайте более полно будем подражать Его проявлению любви и любить друг друга так открыто и сильно, чтобы никто не чувствовал себя покинутым, одиноким или безнадежным. Я свидетельствую, что Иисус Христос — наш добрый пастырь, любящий нас и заботящийся о нас. Он знает нас, и Он положил жизнь свою за овец своих. Он также живет ради нас и хочет, чтобы мы знали Его и проявляли веру в Него. Я люблю Его и преклоняюсь перед Ним. Я глубоко благодарен за Него. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья и сестры, сегодняшнее выступление мне хочется начать со свидетельства. Я знаю, что президент Томас Монсон — пророк Бога в наши дни. Его советники в первом президентстве и 12 апостолов — также пророки, провидцы и носители откровений. Они служат представителями Господа Иисуса Христа и обладают правом провозглашать Его замыслы и волю, как они были открыты им. Я свидетельствую, что, следуя их наставлениям, мы обретаем безопасность. Господь вдохновляет их обращать наше особое внимание на укрепление веры в Небесного Отца и Его Сына, Иисуса Христа, и Его искупление, чтобы мы оставались непоколебимыми, сталкиваясь с испытаниями наших дней. В книге Мормона мы читаем о человеке по имени Амон, которого народ послал из земли Зарагемля в землю Леги Нефия с целью узнать о судьбе своих братьев. Там он нашел царя Лимхая и его народ, которые находились в рабстве у ламанийцев. Царь Лимхай был обрадован ободряющими вестями о его народе в Зарагемле. Об этом ему рассказал Амон. Сердце царя наполнилось такой огромной надеждой и радостью, что он собрал людей у стен храма и сказал: «А потому поднимите свои головы и возрадуйтесь, и возложите упование свое на Бога. Если вы обратитесь к Господу со всем устремлением сердца и будете служить Ему со всем усердием разума, Он, согласно своей воле и соизволению, избавит вас от рабства». Влияние слов Амона на веру народа царя Лимхая было настолько глубоким, что они вступили с Богом в завет служить Ему и соблюдать Его заповеди, несмотря на свои сложные обстоятельства. Благодаря вере им удалось разработать планы спастись от рук ламанийцев. Братья и сестры, пожалуйста, подумайте над важностью обращения, с каким царь Лимхай обратился к своему народу, и над тем, какое отношение этот призыв имеет к нам. Он сказал: «Поднимите свои головы, возрадуйтесь, и возложите упование свое на Бога». Этими словами Лимхай пригласил свой народ взглянуть в будущее с глазами веры, вытеснить страх оптимизмом надежды, возрожденным верой, и без колебаний довериться Богу, независимо от обстоятельств. Земная жизнь представляет собой испытательный период, где проверяется, сможем ли мы делать все, что нам заповедует наш Господь Бог. Это требует непоколебимой веры во Христа, даже во времена огромных трудностей. Для этого требуется стремиться вперед с непоколебимой верой во Христа, следуя руководству Духа и веря, что Бог позаботится обо всех наших потребностях. На закате своего земного служения, незадолго до ареста, Спаситель сказал своим ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Вместе со мной задумайтесь на минутку. Иисус Христос, единородный Сын Отца, жил без греха и преодолел все искушения, боль, трудности и невзгоды мира. Он пролил капли крови в Гефсимании. Он перенес ужасную боль, которую совершенно невозможно описать. Он взял на себя все страдания и болезни. Он стоит перед нами, готовый помочь каждому из нас справиться с любым бременем, своей жизнью, страданиями, смертью и воскресением. Он преодолел все препятствия на пути к нашей радости и обретению покоя на этой земле. Благо Его искупительной жертвы предлагаются всем, кто принимает Его, отвергая самих себя, и тем, кто берут Его крест и следуют за Ним, будучи Его преданными учениками. А потому, проявляя веру в Иисуса Христа и Его искупление, мы получаем силы, наше бремя облегчается, и благодаря Ему мы превозмогаем мир. Братья и сестры, размышляя над силой и надеждой, которые мы можем почерпнуть у Спасителя, мы получаем повод поднять голову, возрадоваться и непоколебимо стремиться вперед, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Человек с двоящимися мыслями не тверд в своих путях, во всех путях своих. Точно так же царь Лимхай призывал народ: «Обратитесь к Господу со всем устремлением сердца и возложите на Него свое упование, служите Ему со всем усердием разума, и если будете делать это, то Он, согласно своей воле и соизволению, избавит вас от рабства». Слушайте слова самого Спасителя, который взывает к нам. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам». Бог благословляет нас по нашей вере. Вера служит источником жизни, наполненной божественными замыслами и вечной перспективой. Вера — практический принцип, побуждающий к усердию. Это важнейшая живая сила, которая проявляется в нашем позитивном настрое и желании с радостью делать все, о чем нас просит Бог Иисус Христос. Она побуждает опускаться на колени и взывать Господу о руководстве, а потом подниматься и уверенно действовать, стремясь исполнять все, что согласуется с Его волей. Много лет назад, когда я служил президентом миссии, мне позвонили родители одного из наших возлюбленных миссионеров и сообщили о смерти его сестры. Помню, как в тот момент душевной боли мы с этим миссионером обсуждали чудесный Божий план спасения его детей и утешение, какое ему приносит знание о нем. Этот миссионер, ошеломленный и опечаленный утратой сквозь слезы и с верой в Бога, находил радость в том, какой была жизнь его сестры. Он выразил непоколебимую убежденность в щедрых милостях Господа. Он решительно сказал, что намерен продолжать служить на миссии со всей верой и усердием, чтобы быть достойным обещаний, которые Бог дал ему и его близким. В трудный час этот верный миссионер обратил сердце к Богу, возложил на Него все свои упования и обновился в решимости служить Ему со всем усердием. Если мы не укоренены в непоколебимом доверии к Богу и желании служить Ему, болезненный опыт земной жизни может вызвать у нас ощущение, будто на нас взвалено тяжкое бремя, и мы можем лишиться мотивации в полной мере жить по Евангелию. Без веры в итоге мы утратим способность ценить замыслы Божьи относительно того, что произойдет в нашей жизни в будущем. В эти моменты испытания Искуситель, который всегда настороже, старается направить нашу логику и доводы против нас самих. Он пытается убедить нас, будто жизнь по принципам Евангелия не имеет смысла. Прошу вас, не забывайте, что логика плотского человека не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. Помните, что сатана — враг Богу и борется против него непрестанно, и призывает и побуждает грешить и творить зло непрестанно. Нельзя позволять ему нас обманывать, ибо тогда мы пошатнемся в вере и утратим способность к обретению благословения от Бога. Если же мы будем непоколебимыми и не пошатнемся в вере, Господь укрепит нашу способность подниматься над жизненными трудностями. Мы сможем подавить в себе негативные порывы и разовьем способность справиться с препятствиями, которые иногда кажутся непреодолимыми. Именно это позволило народу царя Лимхая совершить удивительный побег из ломанийского плена. Братья и сестры, я приглашаю вас возложить все свое упование на Него и учение Его пророков. Я приглашаю вас обновить свои заветы с Богом, служить Ему со всем сердцем, независимо от сложности ваших жизненных обстоятельств. Я свидетельствую, что силой своей непоколебимой веры во Христа вы освободитесь от рабства греха, сомнений, неверия, несчастья, страдания, и получите все обещанные благословения нашего Небесного Отца. Я свидетельствую, что Бог реален, Он жив, и Он любит нас. Он слушает наши молитвы в моменты счастья и в моменты сомнений, грусти и отчаяния. Я свидетельствую, что Иисус Христос — Спаситель и Искупитель мира. Свое сегодняшнее выступление я заканчиваю словами гимна. Не сейчас, но в грядущие годы, которые можно найти в сборнике гимнов на португальском языке. Если сердце вместо света вдруг окутал мрак ночной, пусть нам больно, очень скоро мы поймем, кто ты такой. Он нам правду открывает и ведет своей рукой. Ты его послушай голос, он даст он строчку за строкой. Смело ты доверься Богу, пусть он путь твой озарит. Вечно славь святого Бога, позже он все объяснит. Я говорю все это во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Павел поделился с коринфянами замечательным посланием надежды. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». Что было источником надежды для Павла? Послушайте его ответ. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Даже в самые сложные и мрачные времена нас повсюду окружает свет и добро. В прошлом октябре президент Ухдорф напомнил нам, мы окружены таким впечатляющим обилием света и истины, что возникает вопрос, действительно ли мы ценим то, что имеем. Однако искуситель стремится заставить нас сосредоточиться на темной мгле, которая застилает глаза, ожесточает сердца и увлекает. Тем не менее, в совершенстве понимая трудности наших дней, Господь обещает, то, что от Бога есть свет. И тот, кто получает свет и пребывает в Боге, получает еще больше света. И свет тот становится ярче и ярче, доколе не достигнет совершенного дня. Мы — дети Бога. Мы сотворены для того, чтобы получать свет, продолжать идти с Богом и получить еще больше света. С самого начала мы следовали за этим светом. Мы последовали за Небесным Отцом и Его планом. Стремление к свету заложено в нашей духовной ДНК. Учение об этой прекрасной истине я услышал в одном неожиданном месте. Однажды, когда я работал в крупном банке, мне предложили пройти образовательный курс для руководителей. Обучение проводилось в Университете Мичигана. В ходе обучения профессор Ким Камерон рассказал о понятии позитивного руководства и его гелиотропическом эффекте. Он объяснил, это значит, что все живые системы тянутся к позитивной энергии, к свету, и отталкиваются от негативной энергии, тьмы. Все живое, начиная с одноклеточных организмов и заканчивая сложными системами человека, наделено врожденной тягой к позитивному и стремлением избегать негатива. Затем он привел обширные статистические данные и сосредоточился на трех критически значимых слагаемых успех культурных трудовых отношений — сострадании, прощении и благодарности. Совершенно логично, что когда люди поворачиваются навстречу позитивному, к свету, у них развиваются качества, в совершенстве воплощенные в свете миру, Иисусе Христе. Братья и сестры, пусть вас утешает тот факт, что у нас есть свет. Позвольте назвать три источника, где всегда можно найти свет. Номер один — свет церкви. Церковь служит маяком для мира, тонущего во мраке. Сейчас чудесное время для того, чтобы быть членом Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Церковь сильнее, чем когда-либо, и она буквально становится сильнее с каждым днем. К нам присоединяются новые прихожане, создаются новые подразделения, призывают новых миссионеров, и новые территории открываются навстречу Евангелию. Мы видим, как благодаря каждодневным чудесам, которые приносит работа спасения, представленная президентом Монсоном, возвращаются люди, на время отступившие от активности в церкви. Недавно в рамках конференции «Во имя нравственной силы молодежи» мне довелось общаться с молодежью из Парагвая, Уругвая, Чили и Аргентины. Тысячи юношей и девушек на протяжении недели укрепляли любовь к Спасителю, а затем отправились домой, к своим родным и друзьям, излучая свет Христа. Послушайте, ведь церковь всегда будут критиковать. Так было с самого начала, и так будет до самого конца. Нельзя допустить, чтобы эта критика притупляла нашу восприимчивость к свету, доступному нам. Различая этот свет и стремясь к нему, мы становимся достойными получения большего света. В мире, где сгущается мрак, свет церкви будет сиять ярче и ярче, доколе не достигнет совершенного дня. Номер два. Свет Евангелия. Свет Евангелия — это путь, который более и более осветлеет до полного дня. И ярче всего он сияет в наших семьях и в храмах по всему миру. В пособии «Проповедовать Евангелие» мое сказано, через свет Евангелия семьи могут улаживать недоразумения, раздоры и проблемы. Семьи, раздираемые разногласиями, могут исцелиться через покаяние, прощение и веру в силу искупления Иисуса Христа. Сейчас, как никогда прежде, наши семьи должны быть источником великого света для всех, кто нас окружает. Семьи возрастают в свете, когда в них появляется больше любви и доброты. Созидая семьи, которые укрепляются верой, молитвой, покаянием, прощением, уважением, любовью и состраданием, мы чувствуем, как в нас возрастает любовь к Спасителю и друг к другу. Семья набирает силу, и свет, исходящий от каждого из нас, становится ярче. В издании Bible Dictionary мы читаем, «Только наши дома могут сравниться с храмом по святости». Сейчас у нас 155 действующих храмов, и скоро будет еще больше. Все больше семей запечатывается на время и всю вечность. Прихожане передают в храм все больше имен предков для выполнения за них спасительных таинств. Мы испытываем огромное чувство радости и торжества по обе стороны завесы. В мире, где сгущается мрак, свет Евангелия будет сиять ярче и ярче, доколе не достигнет совершенного дня. Номер три. Свет Христов. Невозможно говорить о свете в мире, не упоминая свет миру Иисуса Христа. Одно из подтверждений существования любящего Небесного Отца связано с тем, что каждый человек, приходящий в этот мир, благословлен светом Христа, который помогает вернуться домой. Президент Бойко Пейкер учил, «Дух Христа всегда с нами. Свет Христа столь же вездесущ, как и сам солнечный свет. Повсюду, где есть человеческая жизнь, есть и Дух Христа». Свет Христов призывает и побуждает творить добро непрестанно и готовит всех, кто стремится к праведности и истине, к получению Духа Святого. Спаситель учит, что Он есть свет, который просвещает ваши глаза, оживляет ваше понимание и дает жизнь всему. Свет Христов поможет нам видеть окружающих глазами Спасителя. Мы станем с большей любовью и пониманием относиться к проблемам окружающих. Он поможет нам быть более терпеливыми по отношению к тем, кто, возможно, не поклоняется Богу или служит не так, как можем мы. Он поможет нам более полно понять великий план счастья и увидит, как мы все вписываемся в рамки этого великого, исполненного любви плана. Он придает жизнь, смысл и значение всему, что мы делаем. Все счастье, которое мы получим, более полно постигнув свет Христов, невозможно сравнить с той радостью, которую мы ощутим, видя, как свет Христов воздействует на окружающих, наших родных, друзей и даже совершенно незнакомых нам людей. Именно такую радость я ощутил, когда услышал о стараниях отважной пожарной бригады, которая в июле 2015 года боролась с огнем, охватившим здание центра Кола в Южной Калифорнии. Огонь бушевал, и командир позвонил своему знакомому члену церкви и спросил, в какой части здания хранятся священные реликвии и стаканчики для причастия, чтобы спасти их. Друг заверил его, что никаких реликвий зданий нет, а стаканчики для причастия легко заменить на новые. Но командира такой ответ не удовлетворил. Поэтому он направил пожарных в пылающее здание с приказом снять со стен и вынести наружу все изображения Христа, чтобы спасти их. Они даже взяли один из портретов к себе в пожарный автомобиль в надежде, что Господь будет присматривать за ними. Меня глубоко тронула доброта, благость этого командира, его чуткость к свету, особенно в столь опасное и трудное время. В мире, где сгущается мрак, свет Христов будет сиять ярче и ярче, доколе не достигнет совершенного дня. Напомню вам слова Павла. «Облечемся в оружие света. Я свидетельствую о Христе. Он есть свет миру. Давайте же черпать силы в свете, который доступен нам, активнее участвуя в жизни Церкви и лучше применяя принципы Евангелия в своей жизни. Давайте постоянно видеть в окружающих свет Христов и помогать им увидеть этот свет в себе». Получив этот свет, мы будем благословлены еще большим светом, доколе не достигнем совершенного дня, когда снова увидим Отца, светил, нашего Небесного Отца. Об этом я свидетельствую во святое имя света миру, самого Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарим всех участников и выражаем признательность Мормонскому табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Рассел Нельсон, президент Кворума 12 апостолов. После его выступления хор завершит это собрание гимном «Господь, наш Бог и Царь». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Хорхе Сибальес, член Кворума 70, президент Нельсон.
Мои дорогие братья и сестры, мы живем в самом сложном устроении. Испытания, противоречия и трудности вихрем кружатся вокруг нас. Эти непростые времена были предсказаны Спасителем. Сам Спаситель предупреждал, что в наши дни Искуситель будет побуждать ко гневу сердца человеческие и будет уводить их с пути. И все же Небесный Отец никогда не хотел, чтобы мы в одиночку бились над головоломкой личных проблем и социальных вопросов. Бог так возлюбил нас, что послал Сына Своего Единородного, чтобы нам помочь, а Его Сын Иисус Христос отдал за нас Свою жизнь. Все это для того, чтобы мы получили доступ к божественной силе, силе, позволяющей справиться с бременем, препятствиями и искушениями наших дней. Сегодня мне бы хотелось поговорить о том, каким образом мы можем привнести в свою жизнь силу нашего Господа и Учителя Иисуса Христа. Прежде всего, нужно больше узнать о Нем. Нам невозможно быть спасенными в невежестве. Чем больше мы узнаем о служении и миссии Спасителя, тем глубже понимаем Его учение и то, что Он совершил для нас, тем лучше мы знаем, что Он может дать нам силу, которая так нужна нам в жизни. В начале этого года я попросил молодых взрослых церкви каждую неделю выделять немного времени на то, чтобы изучать все, что, согласно образцовым трудам церкви, говорил и делал Иисус. Я призвал их сосредоточить свой личный учебный план на отрывках священных писаний, посвященных Иисусу Христу, а в ресурсе Topical Guide. Я поставил перед ними такую задачу, потому что прежде уже ставил ее перед самим собой. Я прочитал и выделил все стихи, связанные с Иисусом Христом, которые приводятся в 57 дополнительных статьях Topical Guide. Когда я закончил выполнять это захватывающее задание, супруга спросила меня, как оно на меня повлияло. Я ответил, я стал другим человеком. Я ощутил обновленную преданность Ему, перечитывая в книге Мормона высказывания самого Спасителя о Его миссии на земле. Он провозгласил, «Я пришел в мир, чтобы творить волю Отца Моего, потому что Отец Мой послал Меня, и Отец Мой послал Меня, чтобы Я был поднят на кресте». Мы, святые последних дней, называем Его миссию искуплением Иисуса Христа, благодаря которому воскресение стало реальностью для всех людей, а те, кто каются в грехах, а также принимают и соблюдают ключевые таинства и заветы, могут получить вечную жизнь. Доктринально некорректно говорить об искупительной жертве Господа, для кратости используя такие слова или выражения, как «искупление» или «действенная сила искупления», или «применение искупления», или «укрепление благодаря искуплению». Употребляя эти фразы, мы реально рискуем задать своей вере ложное направление, воспринимая событие так, будто оно живет отдельной жизнью и наделено особыми способностями в отрыве от Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Ведь это Спаситель страдал, повинуясь великому вечному плану Отца. Именно Спаситель расторг оковы смерти. Именно Спаситель уплатил за наши грехи и прегрешения, которые Он изглаживает при условии нашего покаяния. Именно Спаситель избавляет нас от физической и духовной смерти. Не существует аморфного явления под названием искупление, к которому можно взывать, желая получить исцеление, прощение или силу. Источник всего этого — Иисус Христос. Такие священные понятия, как искупление и воскресение, описывают то, что совершил Спаситель, согласно плану Отца, чтобы мы могли жить с надеждой в этой жизни и обрести вечную жизнь в мире грядущем. Понять и оценить искупительную жертву Спасителя, а это центральное действие всей человеческой истории, лучше всего, если мы ясно и уверенно связываем ее с Ним. Пророк Джозеф Смит заострил внимание на значимости миссии Спасителя, провозгласив: «Основополагающим принципами нашей религии являются свидетельства апостолов и пророков об Иисусе Христе, о том, что Он умер, был похоронен и восстал на третий день, и вознесся на небо. Все остальное, относящееся к нашей религии, является лишь придатком к этим свидетельствам». Именно это высказывание пророка побудило 15 пророков-провидцев и носителей откровений составить и подписать свое свидетельство в честь 2000-летия рождения Господа. Это историческое свидетельство озаглавлено «Живой Христос». Многие прихожане заучивают его истины наизусть. Другие же просто слышали о его существовании. Стремясь узнать больше об Иисусе Христе, я призываю вас изучать воззвание «Живой Христос». Когда мы вкладываем время в изучение истин о Спасителе и Его искупительной жертве, у нас возникает желание исполнить еще одно ключевое условие обретения Его силы. Мы принимаем решение верить в Него и следовать за Ним. Истинные ученики Иисуса Христа готовы выделяться из толпы, возвышать голос и быть не похожими на людей из мира. Они непоколебимы, преданны и отважны. О таких учениках я узнал недавно, выполняя поручение в Мексике, где встретился с официальными лицами, а также с руководителями других религиозных деноминаций. Каждый поблагодарил меня за героическое и плодотворные старания наших прихожан защищать и беречь крепкие брачные союзы и семьи в своей стране. Стать таким сильным учеником совсем непросто, и это не происходит само по себе. Мы обязаны сосредоточиться на Спасителе и Его Евангелии. Старание взирать на Него в каждой мысли — требует напряжения умственных сил. Но когда нам это удается, наши сомнения и страхи тают. Недавно я узнал об одной бесстрашной девушке из класса Лавр. Ей предложили представлять ее школу на чемпионате штата, который проходил в тот же вечер, что и собрание общества милосердия Кола, в котором она обещала участвовать. Когда она осознала это противоречие и объяснила организаторам соревнований, что ей нужно будет уйти пораньше, чтобы попасть на важную встречу, ей сообщили, что в таком случае ее дисквалифицируют. Как же поступила эта девушка из класса Лавр? Она осталась верна обязательству участвовать в собрании общества милосердия. И ее, как и обещалось, сняли с соревнований штата. Когда ей задали вопрос относительно ее решения, она просто ответила: «Ну, церковь ведь важнее, правда?» Вера в Иисуса Христа мотивирует нас делать многое из того, на что мы в противном случае не решились бы. Вера побуждает нас к действию, открывает нам более свободный доступ к Его силе. Кроме того, сила Спасителя в нашей жизни возрастает, когда мы заключаем священные заветы и с точностью соблюдаем их. Наши заветы связывают нас с Ним и придают нам божественную силу. Будучи верными учениками, мы каемся и следуем за Ним в воды крещения. Мы идем по пути завета, чтобы получить остальные жизненно необходимые таинства. И мы признательны за то, что Божий план позволяет предложить эти благословения тем предкам, которые умерли без возможности обрести их в земной жизни. Те, кто ищут, те, кто чтут заветы, ищут способы хранить себя незапятнанными от мира, чтобы ничто не мешало им прибегать к силе Спасителя. Одна верная жена и мать недавно написала, цитирую, «На дворе времена тревожные и тяжкие. Насколько же мы благословлены тем, что наше знание о плане спасения и вдохновенное руководство любящих пророков, апостолов и руководителей постоянно растет, помогая нам в безопасности бороздить бурные воды. Мы перестали, как раньше, включать по утрам радио. Теперь, каждое утро, готовясь к наступающему дню, мы вместо этого слушаем на мобильных телефонах какое-нибудь выступление из Генеральной конференции». Конец цитаты. Еще одно условие, помогающее привнести силу Спасителя в свою жизнь, состоит в том, чтобы с верой взывать к Нему. Такие мольбы требуют усердных, сосредоточенных усилий. Помните историю из Библии о женщине, 12 лет страдавшей от мучительного заболевания? Она проявляла великую веру в Спасителя, воскликнув: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Этой преданной, сосредоточенной женщине пришлось изо всех сил тянуться к Нему, чтобы получить доступ к Его силе. Ее физические старания символизировали ее духовное напряжение. Многие из нас взывали из глубины души, разными словами выражая мысли этой женщины. «Если бы только моих духовных стараний хватило на то, чтобы привлечь силу Спасителя в свою жизнь, я бы знал, как справиться с этой ситуацией, терзающей мне сердце. Я бы тогда знал, что делать, и у меня было бы силы для этого». Когда вы, призывая силу Господа в свою жизнь, тянете руку с такой же мощью, с какой утопающий ищет воздух для дыхания, тогда вам дается сила Иисуса Христа. Когда Спаситель знает, что вы по-настоящему хотите до Него дотянуться, когда Он чувствует, что величайшее желание вашего сердца состоит в том, чтобы привнести Его силу в свою жизнь, тогда Святой Дух начинает направлять вас, сообщая именно то, что вам нужно делать. Когда ваши духовные силы напряжены настолько, что вы делаете то, чего никогда прежде не делали, тогда в вас вселяется Его сила. Именно тогда вы постигнете глубинный смысл слов, которые мы поем в гимне «Дух Божий». «Господь расширяет святых понимание, и ширится Бога, и сила, и знание, завета земли начинает спадать». Евангелие Иисуса Христа наполнена Его силой, доступной каждой искренне ищущей дочери или каждому сыну Бога. Я свидетельствую, что когда мы привносим Его силу в свою жизнь, это дает радость как Ему, так и нам. Как Его особый свидетель, я провозглашаю, что Бог жив. Иисус есть Христос. Его Церковь восстановлена на земле. Сегодня на земле есть пророк Божий. Это президент Томас Монсон, которого я поддерживаю всем своим сердцем. Я свидетельствую об этом и выражаю всем вам свою любовь и благословение во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Rejoice, the Lord is here.
Наш дорогой Небесный Отец, в конце этой чудесной сессии Генеральной конференции мы выражаем нашу благодарность за Твоего Сына Иисуса Христа, свет мира, свет нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Отец, за вдохновленные послания, которые нам были даны по этому случаю. И теперь, Отец, мы просим Тебя, помоги нам применять это, эти принципы Твоего Евангелия, которым нас учили, и то, что мы почувствовали. Мы также просим Тебя, Отец, благослови всех Твоих детей, которые переживают трудное время в жизни, которые сталкиваются с серьезными болезнями, смертью, преследованием. Дорогой Отец, мы любим Тебя, и мы просим Тебя, благослови наших любимых миссионеров, чудесных миссионеров, чтобы они могли продолжать проповедовать восстановленное Евангелие. Мы молимся и оставляем эту молитву во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 187-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.